В 25 главе мы читаем с вами о том, что в каждый субботний год они должны были предоставлять земле покой. 6 лет они могли засеивать землю, возделывать ее, а в 7-й год земля должна покоиться. Вы знаете, мне очень нравятся эти законы, которые дал им Бог. Мы уже с вами видели, что у них в течение года было много праздников, которые они ничего не должны были делать. И причем многие из них продолжались до 7 дней. Плюс к этому вы могли отдыхать еще каждый 7-й год. В этот год вы вообще ничего не должны были сажать на земле. Что вырастет, то и вырастет. Что вырастет, то вы и будете есть. Далее Бог сказал, что если вы будете исполнять это, то в 6-й год я пошлю на вас благословение, и в этот год вы соберете урожай на целых 3 года. Вы сможете есть его вплоть до 9-го года, если только вы будете исполнять мои повеления, сказал Бог, то вы сможете целый год отдыхать, будете есть то, что вырастет само собой, но в 6-й год вы получите урожай в 3 раза больше, чем обычно, и этого вам хватит до 9-го года. И я сейчас рискну даже сделать такое смелое заявление, что однажды какой-нибудь агроном сделает потрясающее открытие, что если дать земле отдохнуть в 7-й год, то это даст ей возможность возродиться и придаст ей сил приносить огромный урожай в 6-й год. Я уверен, что это естественный закон, который установил Бог, и что если люди будут исполнять его, то они сами убедятся, какой успех это может принести. Тогда каждые 7 лет они могли бы целый год отдыхать. Это закон Божий. Мы сейчас говорим о духовных законах. Бог сказал, если вы будете исполнять это, то вот что я сделаю. У вас будет достаток. Собранного винограда вам хватит до следующего сбора. И я уверен, что это так. Что за 6 лет земля может произвести больше плода, если выращивать картошку, морковку только 6 лет, а на 7-й год давать земле отдохнуть. Тогда за эти 6 лет можно собрать гораздо больше урожая, чем если бы мы делали это размерно все 7 лет. Я уверен в этом. Но дело в том, что люди говорят, я не понимаю, как это возможно. И вот группа умников-ученых, которые заявляют, что это невозможно, что все это чушь и ерунда, просто-напросто отвергают такой вариант. Но я уверен, что это возможно. Это закон, закон, установленный Богом. Насколько легче было бы фермерам и колхозникам? Я не думаю, что их труд настолько легкий. Представляю, как трудно должно быть вставать рано утром. Но если есть этот 7-й год, насколько легче бы было для них? Они могли бы просто наслаждаться жизнью в этот год. Что касается израильтян, то когда они вошли в эту землю, они не стали исполнять этого повеления. Они были такими же умниками, как и мы с вами. Они думали, давайте еще и в этот год засеивать поля. Смотрите, какой у нас в этом году выдался урожай. Давайте и в следующий год. И им постоянно приходилось воевать с землей, которую просто преследовала засуха. Они хотели все больше и больше выращивать на ней, перегружая землю и тем самым ослабляя ее и ее плодородность. Они ослушались законов Божьих, и поэтому через 490 лет, которые они провели в земле, Бог сказал, «Ну все, хватит. Каждые 7 лет вы должны были давать земле отдых». А вы с тех самых пор, как пришли в землю, не делали этого. Эта бедная земля была вынуждена трудиться без отдыха целых 490 лет. Она не получила ни одной субботы. Поэтому я отправлю вас в Вавилон на 70 лет, чтобы земля могла получить все причитающиеся ей субботы. 70 лет земля будет покоиться за то, что вы не дали ей ее суббот. Потому что в эти 490 лет было 70 суббот, в которые земля должна отдыхать. Но раз они этого не сделали, Бог решил по-другому дать ей покой. И посмотрите, какую возможность они упустили. Они ведь могли раз в 7 лет отдыхать целый год. Вы знаете, мне нравится то, что предлагает Бог. Я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, Бог очень щедр по отношению к человеку. А в 7-й год... «Да будет суббота покоя земли, суббота Господня, поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай. Не подходи к нему, просто отдыхай себе без забот, без хлопот. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. Оставь это для бедняков, для слуг, пусть они приходят и собирают все, что вырастет в винограднике, на деревьях или в поле. Пусть все это растет для них, чтобы и они не остались без еды в седьмой год. А вам Бог даст достаточно. В шестой год вы соберете урожай в 3 раза больше, чем обычно. Затем они должны были отсчитать 7 субботних лет, и следующий год, 50-й, был особенным, юбилейным. В этот год вы тоже должны были отдыхать, так что раз в каждые 50 лет вы отдыхали целых 2 года. Это был юбилейный год, праздничный год. Все долги, все заемы аннулировались. Все рабы отпускались на свободу. Вот чем был юбилейный год. Раз в каждые 50 лет. Это был праздник наподобие Пятидесятницы. Когда вы отсчитывали 7 суббот, и на 50-й день была Пятидесятница. То же самое делали и с годами. Отсчитывали 7 таких 7-летних циклов, и следующий год, 50-й, был юбилейным. И начиная с 9 стиха, мы читаем о тех законах, которые относились к этому юбилейному году. «И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей». Про этот день мы с вами уже читали. Что это за день был 10-й день 7-го месяца? Ям-Кипур. Очень прекрасно. «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей. Священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать, что ближнему твоему, или будешь покупать, что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе». Иными словами, вы не покупали землю, вы брали ее в аренду. И эта аренда длилась до юбилейного года. Поэтому стоимость земли определяли числом лет до юбилейного года. Скажем, если до юбилейного года еще оставалось 40 лет, тогда вам пришлось бы заплатить за землю очень много. Но если оставалось всего, скажем, 3 года, то за тот уже участок вы платили гораздо меньше. То есть цена земли зависела от того, через сколько лет будет юбилей. Потому что в юбилейный год земля возвращалась во владение своему первоначальному хозяину. То же самое было и со слугами. В этот юбилейный год все слуги получали свободу. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля». Иными словами, Бог говорит: «Эта земля принадлежит мне, поэтому вы не имеете права продавать ее насовсем. Это моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. Иначе говоря, вы у меня в гостях», — говорит Бог. «Эта земля моя, и вы мои гости. Вы знаете, мне очень нравится путешествовать по Господней земле, потому что в такие моменты мне приходит на ум: надо же, Господь, это твоя земля, и я просто странствую вместе с тобой по твоей земле. Мне очень нравится странствовать по Господней земле, по Израилю. Это что-то незабываемое. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его, чтобы его имение осталось в семье». Далее, в 25 главе перечисляются разные законы о выкупе. Это очень важные законы, потому что они имеют непосредственное отношение к нам с вами. Потому что мы были выкуплены или искуплены кровью Иисуса Христа. Это очень интересно, что на 7-й год или в юбилейный год все рабы отпускались на свободу. Если вы покупали себе раба, который был из евреев, тогда он должен был служить вам 6 лет, а в 7-й год вы должны были отпустить его на свободу. Через каждые 6 лет рабства наступал год освобождения. И вы знаете, я вижу этот цикл на земле. Я полагаю, что Адам продал то, что было верено ему Богом приблизительно 6000 лет назад. Сколько точно, трудно сказать, но где-то очень близко к этому. Потому что если сложить все те цифры, года жизни и так далее, которые приведены в Библии, то получится, что сделка между Адамом и сатаной произошла где-то около 4000 лет до Рождества Христова, когда Адам согрешил против Бога и передал землю сатане. Мы с вами живем в 2003 году, то есть практически человек находится в рабстве греха, в рабстве сатаны вот уже 6000 лет, который все это время владеет землей. Мы знаем с вами, что предстоит еще один тысячелетний период, период восстановления, период праведного правления Иисуса Христа, период мира и славы на земле. И этот факт очень радует меня, потому что я лично убежден, что 7-е тысячелетие на земле будет как раз тем самым тысячелетним царством. Хотя кто знает, и я очень рад этому, потому что тогда придет конец всему этому беспорядку. Я так рад этому, мы с вами живем в потрясающее время. 6-е тысячелетие, за которым последует славное 7-е тысячелетие, тысячелетнее правление Христа. Он будет царствовать на земле 1000 лет. Он будет царствовать всю вечность, но 1000 из этих лет здесь на земле. И мы будем править вместе с Ним, как цари и священники. Можете себе это представить? И мы с вами очень близки к этому, это так здорово. Итак, вот закон об искуплении. О нем говорится в 25 главе, о том, что родственник имел право выкупать своего обедневшего брата. Какая потрясающая аналогия со Христом. Если человек не способен выкупить самого себя, его ближайший родственник мог выкупить его. Человек не мог вернуть себе обратно этот мир, не мог выкупить его. Вот почему Христос стал человеком, чтобы ему стать родственником человеку. И чтобы как родственник он мог выкупить этот мир обратно Богу. Это было необходимо, чтобы он стал человеком, чтобы он стал нашим братом, чтобы он мог стать нашим родственником-искупителем. То, что не мог сделать человек, сделал Иисус Христос. В книге Откровения, 5 главе, мы заглядываем на небеса и видим потрясающую сцену, как ангел держит в руках книгу, запечатанную 7 печатями и исписанную снаружи и изнутри. Это документ на выкуп земли. И потом мы видим то, как ангел громким голосом провозгласил, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. В этом и есть искупление. Адам передал этот мир сатане, и он принадлежит ему. Он сам сказал Иисусу, она принадлежит мне, и я могу дать ее кому захочу. Кто мог бы выкупить землю? И Иоанн начал плакать, потому что не нашлось такого человека, который был бы достоин взять книгу и снять с нее печати. И это так. Ни один человек не может этого сделать, поэтому Иоанн много плакал. Но один из старцев сказал ему, «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил, и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. С каким нетерпением я жду того дня, когда я буду стоять перед престолом Божьим и буду петь эту удивительную песнь искупленных о том, что Иисус Христос достоин. Итак, этот закон был записан здесь для нашей же пользы, чтобы вы точно поняли, для чего Иисус стал человеком. Для чего было необходимо, чтобы Он стал человеком? Чтобы Он смог стать этим самым родственником, способным совершить выкуп. Так что с этой точки зрения 25 глава представляет необыкновенный интерес. Можете сами подробнее изучить ее. 26 глава. Здесь Бог снова повторяет то, что они должны поклоняться только Ему. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь Бог ваш. Субботы Мои соблюдайте, и святилище Мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам Моим, и заповеди Мои будете хранить и исполнять их». И далее Бог говорит, если вы будете поступать по уставам Моим, и заповеди Мои будете хранить и исполнять их, поступать, хранить, исполнять. Некоторые из Божьих заповедей требуют того, чтобы мы поступали по ним. Некоторые определяют наши действия, а некоторые дают нам знать, чего нам стоит сторониться. И вот Бог говорит сейчас, что если вы будете исполнять это, если вы будете слушаться, если вы будете поступать по уставам, если вы будете хранить то, что Я повелеваю, то тогда Я сделаю следующее. И Бог открывает им те условия, на которых они смогут получить благословение. «Я хочу благословить вас. Вот те правила и законы, которые Я даю вам. Законы успешной жизни. Если вы будете хранить их, то тогда вот что будет вам. То Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». То есть, «Я благословлю вас и дам вам успех в земле». У вас будет достаточно еды, будут хорошие урожаи, плод не будет переставать созревать, хлеб вы будете есть досыта. Но это еще не все. «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100». И 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Вы помните историю с Гедеоном? Каких-то 300 человек смогли прогнать 132 тысячи мадианитян, и падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. В этом стихе имеются в виду ваши семьи. У вас будут прекрасные семьи, дети, внуки, вы будете плодородными. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. Иными словами, урожая у вас будет достаточно более чем на год. Вы все еще будете есть прошлогодний урожай, когда соберете новый. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Какая удивительная честь предоставлена здесь этому народу! В избытке благословения Божие, мир в земле, силы Его людям, успех, процветание, благословение, и поверх всего этого – присутствие самого Бога посреди них. Сам Бог будет ходить посреди них и будет обитать с ними. Что еще может пожелать народ? Единственное условие при этом – ходить по его уставам. У вас есть мои заповеди, храните их, и тогда все это получите. Далее все, что Бог здесь обещает – процветание, мир, силу – все это желает сегодня иметь современный человек. Но Иисус говорил о безрассудности таких стремлений. Он сказал, всего этого ищут язычники. Вы же ищите прежде Царство Божие, правды Его, и все это приложится вам. Именно об этом и говорит здесь Бог. Если вы будете следовать за Мной, если вы будете слушаться Меня, если вы будете взирать на Меня, тогда Я все это сделаю для вас. Но дело в том, что у нас все стало с ног на голову. Мы настолько поглощены тем, чтобы добиться нашего благополучия, что у нас совсем не остается времени для того, чтобы искать Бога. Ты знаешь, Господь, я очень хочу искать Твоего лица, но я просто не представляю, как я смогу тогда расплатиться за этот телевизор, если не соглашусь на эту работу по воскресеньям, говорим мы. И вы знаете, все эти поиски желания добиться чего-то только отнимают у меня время, которое я бы мог провести с Богом. Если бы я только смог отдать Богу предпочтение в моем сердце, первое место в моей жизни, первые плоды, и просто поклонялся Ему, следовать за Ним и слушаться Его гласа, то Он бы все это сделал для меня. Вы спросите, как, каким образом? Я не знаю. Я этого не знаю. Точно так же, как я и не знаю принцип действия закона притяжения. Я знаю, что этот закон действует. Но как? Я не имею понятия. Я знаю, что электричество есть, но каков принцип его действия, я не знаю. Да, но я не хочу доверяться тому, чего я не понимаю, скажете вы. Но кто из вас, женщины, пользуясь стиральной машинкой, понимает принцип действия двигателя или центрофуги? Итак, Бог говорит, «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами». И сокрушил узы ерма вашего и повел вас с поднятую головою. Когда они находились в рабстве, им приходилось носить такие тяжести, что вы даже не поверите. Под тяжестью этих грузов с течением времени они просто сгибались и так и ходили на полусогнутых. Представьте себе, им приходилось таскать на себе по несколько сотен килограммов. Хочешь, не хочешь, а в конце концов согнешься. Но Бог сказал: «Послушайте, я освободил вас от этого для того, чтобы вы могли теперь стоять прямо. Ибо я Господь ваш, и я вывел вас оттуда. Вам больше не придется пахать на египтян, быть их рабами. Я хочу, чтобы вы были моими рабами. И тогда, будучи рабами Бога, вы можете стоять прямо с поднятой головой». Иисус сказал: «Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Но всегда найдутся такие люди, которые попытаются убедить вас в том, что бремя Господня тяжело и очень трудно нести. Во время пророка Иеремии были такие пророки, или так называемые пророки, которые ходили повсюду и говорили о том, что они несут на себе бремя от Господа, как будто это было чем-то тяжелым и изнурительным. Поэтому Бог сказал Иеремии: «Я устал слышать эти слова. Я не хочу, чтобы вы впредь их произносили. И если вы еще раз употребите их, я тогда перестану с вами разговаривать». И все это из-за одной фразы: «Бремя от Господа». Бог сказал: «Я устал от этого. Не употребляйте больше этих слов. Вытяните их из вашего лексикона». В наше время нередко можно услышать о том, как люди жалуются, говоря о бремени от Господа. «Я несу бремя от Господа». Но Иисус сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». О, дорогой брат или сестра, помолись за меня, чтоб я смог выдержать, вынести это бремя, вынести эту тяжелую ношу, которую Бог возложил на меня. А задавались ли вы вопросом, кто возложил ее на тебя? Если тебе кажется, что эта ноша слишком тяжела, и ты не в силах ее нести, тогда я осмелюсь сделать допущение, что ты сам взвалил на себя то, что совсем не входило в Божьи планы. Если тебе настолько тяжело, что ты едва на ногах держишься, значит, это не то иго, которое от Господа. Его иго благо. А если оно для вас тяжело, и вы постоянно испытываете это, тогда это бремя не от Господа. Его бремя легко. Но очень часто мы взваливаем на себя то, что Господь совсем не собирался накладывать на нас. Но тогда почему мы берем их на себя? Да потому что мы любим получать славу от человеков. И если эта ноша не от Господа, то очень скоро мы бросим ее. Мы начнем жаловаться и плакать, так что лучше поскорее бросьте ее. Этим самым вы все равно не служите Господу. Служить Богу — это дело радостное, прекрасное, приятное. «Я рад исполнять Твою волю, Господь», — говорит Давид. Вот каким должно быть наше отношение к служению. И далее в 14 стихе Господь говорит: «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». Вы, наверное, помните, когда Гедеон вымалывал пшеницу, он делал это в точиле, или, проще говоря, пещере, чтобы мадианитяне его не видели. Потому что они сначала выжидали, когда израильтяне соберут со своих полей пшеницу, потом принесут ее в одно место, вымолотят, а после этого мадианитяне приходили и забирали у них пшеницу. Это, конечно, было не так уж глупо со стороны мадианитян, но для тех, кто делал свою работу, им приходилось чрезвычайно трудно. «Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». Немного ранее он обещал дать им силу, а сейчас он говорит, что сломит гордое их упорство. «И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь». Он собирался сделать так, что земля будет все производить в избытке, а теперь он говорит, что сделает ее твердой как медь. «И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Вы испытаете на себе, что такое хронический голод. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынью, и опустошу святилище ваше, и не буду обонять приятное благоухание жертв ваших. Опустошу землю вашу так, что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». И что мы с вами узнаем из исторических книг Ветхого Завета? Что эти слова Бога исполнились. До тех пор, пока они искали Господа, Бог благословлял их и давал им во всех их делах успех. Они были сильны, жили в мире, и всего у них было в избытке. Но как только они оставили Господа, Бог тоже оставил их, и все, о чем Он предупреждал, случилось с ними вплоть даже до того, что они ели своих детей во время осады Самарии. Все предсказанное Богом исполнилось, пока, наконец, как и говорил Бог, они не были рассеяны по всему миру между разными народами. Итак, Господь в буквальном смысле исполнил все то, о чем и говорил. И на протяжении многих веков их земля была пустынна и заброшена, города были разрушены. И очень интересно ходить по территории Израиля. То тут, то там ты видишь горы, которые на самом деле не горы, а холмы, и даже не холмы, а руины древних городов. И таких, так сказать, гор сотни по всей территории земли. Когда-нибудь, когда я пойду в отпуск на целый год, я возьму лопату и поеду туда, чтобы покопаться в одной из этих гор. Потому что это так интересно. Ведь это те самые города, которые были когда-то разрушены и сейчас лежат покрытые землей и пылью. И все это сбылось по Слову Божьему. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. Их будет преследовать страх. Куда бы они ни пошли, они будут жить в постоянном страхе, потому что на них повсюду будут гонения. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершили преступление против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет мой с ними, ибо я Господь, Бог их. Иными словами, я сохраню их как этническую группу. И Господь сделал это. Он сдержал свое обещание, Он сдержал свое слово. Ни один другой народ не переживал ничего подобного. Ни у какого другого народа не было подобной судьбы. Любой другой народ, какой ни возьмете, без своей земли, в конце концов, очень скоро переставал существовать как этническая группа. Но с евреями все было по-другому. Евреи до сих пор остались евреями. Бог сдержал свое слово. Вот постановление и определение и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. Итак, Бог дал им законы, и потом Он поставил перед ними некоторые условия. «Если вы все это будете исполнять, то тогда я благословлю вас. Но если вы их нарушите, тогда с вами произойдут все эти несчастья». Так что то, что произошло с этим народом, было только то, о чем Бог их предупреждал. Нельзя во всех этих несчастьях обвинять Бога, потому что они сами не стали прислушиваться к Богу, когда Он предупреждал их о том, что это может произойти. Так что они сами виноваты. Если бы они прислушивались к Нему, то они бы знали это. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей». То есть, если вы хотели дать обет Богу и говорили: «Господь, я хочу отдать свою жизнь тебе», это было замечательно. Но если бы потом вы сказали: «Ты знаешь, Господь, я хочу забрать свою жизнь обратно, я передумал, я решил не отдавать тебе свою жизнь», Он не будет играть с тобой в такие игры. Ты хочешь забрать свою жизнь обратно? Ты не хочешь отдавать ее Богу? Хорошо, тогда выложи 50 сиклей серебра. Теперь тебе нужно было выкупать себя у Бога, потому что вы дали обет, вы дали слово, вы пообещали отдать свою жизнь Богу, а теперь вы хотите забрать ее обратно. Хорошо, вы можете это сделать, но вам теперь необходимо выкупить ее у Бога за 50 сиклей серебра, в том случае, если вы мужчина. Ну а если вы девушка, тогда вам легче. Ваша жизнь оценивалась всего в 30 сиклей серебра. Основная идея здесь заключается в том, что будь осторожен в том, что обещаешь Богу. В Библии сказано, что когда ты приходишь в присутствие Божие, не будь скор на слова, взвешивай каждое свое слово. Псалмопевец молился о том, чтобы Бог положил охрану его устам. Для чего? Чтобы не согрешать перед Богом. Сколько раз мы согрешаем своими устами, когда даем Богу какую-нибудь клятву или обет? Библия говорит, что лучше вообще не давать никакого обещания. Бог не требует от вас того, чтобы вы давали ему обещания. Поэтому лучше вообще не давать обетов, чем дать, а потом нарушить. Потому что Бог воспринимает это на полном серьезе. Что бы было, если бы мы относились друг к другу так же, как мы относимся в этом смысле к Богу? Знаешь, друг, я хочу подарить тебе свою машину. Вот тебе ключи. Радуйся и веселись. О, слава Господу! Как это здорово! Мне так была нужна машина. Брат, спасибо тебе. Я тебя никогда не забуду. А на следующий день, только представьте себе, я снова прихожу к нему и говорю: брат, ты знаешь, я передумал. Я не хочу тебе отдавать свою машину. Верни мне ключи, да и вообще. Как же так, скажете вы? Я уже новые колеса на нее поставил, зарегистрировал ее. Ну, извини, что ж поделаешь? Я просто передумал. Это моя машина, и я хочу ее забрать обратно. Не так ли мы очень часто поступаем с Богом? Боже, я хочу отдать тебе вот то или это. А потом: Господь, я хочу забрать это обратно. Господь очень серьезно к этому относится. Он не играет в эти игры. Хочешь забрать, тогда внеси стоимость. Именно этому и посвящена вся эта глава. Если вы пообещали что-то Богу, что бы это ни было, если вы хотите теперь вернуть себе это, то Бог говорит, что вы должны заплатить неустойку. Вы должны были внести денежный эквивалент того, что вы хотели забрать. Вы не могли просто так забрать это у Бога. Он не отдает его просто так. Вы должны были выкупать у Бога то, что вы раньше ему отдали, а теперь решили вернуть себе. И самое первое, о чем здесь говорится, это о том, как люди обещают Богу свою жизнь. «Господь, моя жизнь принадлежит тебе. «Хорошо, я принимаю ее. Господь, я хочу забрать обратно свою жизнь. Ну ладно, тогда с тебя 50 сиклей. Господь, я отдаю тебе своего ягненка. Этот маленький ягненок теперь твой. Отлично, я принимаю этот дар. О, Господь, он вырос и стал таким пригожим, что, может, я, возьму его обратно. Хорошо, можешь его выкупить у меня». Но при этом, когда вы выкупали своего ягненка, помимо назначенной цены, вы должны были еще заплатить 20% сверх того. Бог хотел получить с процентами. Так что это было не так уж и легкое дело. Наши банки, оказывается, еще и не такой уж и плохой процент берут. Бог всегда требовал прибавить к оценке еще пятую часть от стоимости. И здесь, в 27 главе, мы читаем о том, что люди посвящали Богу, и Бог принимал ваше посвящение. И если через какое-то время вы желали забрать посвященное обратно, Бог давал вам возможность сделать это. Но для этого вам нужно было заплатить Богу его стоимость и плюс 20% сверх того. Причем эта стоимость варьировалась в зависимости от возраста того, что предлагалось и выкупалось. Да к тому же, вы не имели права ничего подменять на худшее. Вы не имели права пообещать Богу какого-то ягненка, а потом, когда он вырастет довольно-таки хорошей овцой, подменить его на больную или слабую овечку. И если кто-то пытался это сделать, тогда и хорошая, и больная скотина становилась принадлежностью Бога. Так что никаких таких фокусов проделывать с Богом было невозможно. С ним такие дела не проходили. А если вы и попытаетесь это сделать, то тогда вам же будет хуже, потому что вы лишитесь и того, и другого. Итак, он много говорит здесь о том, что и как посвящалось и выкупалось у Бога. Ну а что касается первородных, то они автоматически становились принадлежностью Бога. Бог провозгласил свое право на всех первенцев. На первенцев из овец, на первенцев из волов, на первенцев из любого скота. Все первенцы принадлежали Богу. Если вы хотели оставить их у себя, тогда вы имели право выкупить их у Бога. Но, в принципе, с самого начала они автоматически становились собственностью Бога как первенцы. Даже своего первородного сына вы тоже должны были выкупать у Бога. Он тоже, как первенец, принадлежал Богу. Бог сказал, что все первенцы мои. Если вы хотите получить его себе, тогда вы должны были выкупить его. Так что Бог очень проницательный бизнесмен, и к сделкам он подходит с большой прямолинейностью. Итак, каждый первенец, родившийся у скотины, должен был автоматически принадлежать Богу. Их никто не должен посвящать Богу, потому что они и так принадлежат Ему. Будь то вол или овца, они Господни. Если же это нечистый скот, лошадь там или другое животное, которое считалось нечистым, такого животного нельзя было предлагать Богу. Его нужно было выкупить у него, потому что по праву первенства он все равно принадлежал Богу. Если у вас есть лошадь, которая является первенцем, тогда вы обязаны выкупить ее у Господа. Итак, вы должны выкупить ее за ту цену, которая была ей назначена, а потом еще добавить к этому пятую часть. Ну а если вы не хотели выкупать ее, тогда вы должны были продать ее за ту же назначенную цену. Стих 28. «Только все заклятое, что под заклятием, отдает человек Господу. Из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня». Если вы посвящали что-то Богу, с тех пор оно принадлежало уже Богу. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти, и всякая десятина на земле – из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Итак, Бог заявил свое право. Он просто заявил свое право на все десятины, на десятины из всего. из первых плодов, десятая часть из них принадлежала Богу. Вы отделяли ее, а потом, что оставалось, было ваше. Но первая десятая часть принадлежала Богу. Если вы хотели сокрыть эту десятину или же выкупить ее у Бога, тогда, поскольку Бог считал ее своей, вы должны были приложить к этому еще и 20%. Некоторые люди любят брать взаймы из своих десятин. Это серьезные проценты. Если вы берете взаймы десятину, тогда вы должны добавить к ней еще 20%. Потому что Бог сказал, что десятина принадлежит мне. Не прикасайтесь к ней. Она принадлежит мне. А если вы возьмете из нее, тогда добавьте к этому еще 20%. 31 стих. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу. Итак, десятая часть всех ваших стадов принадлежала Богу. Каждая десятая из овец, проходящих под жезлом, отделялась для Бога. Вы не должны были смотреть на то, какая это овца, и делать какие-нибудь замены. Это Богу не угодно. Итак, всякое десятое, неважно, хорошее или худое, животное из ваших стад должно было отделяться Господу, и оно должно было принадлежать только Господу. Вы не должны были разбирать, какое это животное, хорошее или не очень, или не должны были заменять его. Потому что если вы заменяли его, тогда оба животных, и то, которое должно было принадлежать Богу, и то, на которое вы его заменили, оба они будут принадлежать Богу, и их нельзя было выкупать. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его, будет святынею и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синай. Да, Господь требует немало. Да, но посмотрите, что Он дал вам взамен. Вы могли отдыхать 3 недели в году, плюс каждый 7-й год вы тоже отдыхали, плюс избыток во всем, плюс Его присутствие. По моему мнению, это очень выгодная сделка. Если вы исполняете свою часть, тогда Бог исполнит и свою. Если вы будете слушаться, вот что я сделаю. Когда в Новом Завете мы читаем такие слова, как «конец закона Христос к праведности всякого верующего», или «ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа», или «ибо не под законом, но под благодатью», это значит, что у нас с вами есть новые взаимоотношения с Богом, которые основываются уже не на том, что мы делаем или как мы живем. Поэтому, если вы с таким взглядом на вещи прочитаете сейчас послание к евреям, вы найдете там много интересных моментов. Потому что в этом послании четко указывается на то, что тот Ветхий Завет строился и держался строго на послушании человека. Как сказано в Писании, «исполняющий законы мои жив будет». Итак, Ветхий Завет строился на условии вашего послушания, на условии, что вы будете исполнять его. Но человек оказался не способен сделать это. И народ израильский свидетельство тому. И Бог сдержал свое слово. Он рассеял их по всему миру, превратил их землю в пустынное, заброшенное место, и в то же самое время сделал так, что они смогли сохранить свою национальную черту. Теперь мы с вами становимся свидетелями того, как на наших глазах Он исполняет свое обещание, которое Он дал им, о том, что однажды Он снова обратится к ним и вернет их в свою землю. Тем временем Он установил с человеком новый завет. Завет, который основан не на том, на чем был основан Ветхий Завет, что исполняющий закон жив будет, а на благодати Божией во Христе Иисусе Господе нашем. И главное, на что Новый Завет делает ударение, это не на то, что человек делает, а на то, что уже сделал Бог. Потому что Ветхий Завет потерпел неудачу. Не потому, что он сам по себе был плох или неправеден. Это был праведный завет. Нельзя относиться к нему с пренебрежением. Но надо же опять этот закон. Нет. Закон всегда благ и справедлив. Это закон Бога. Я знаю, что закон добр. Когда я читаю все написанное здесь, я нахожу, что он добр. Мое сердце осознает это. Но моя плоть противится и не желает становиться под иго закона. Поэтому, чтобы нам навсегда не остаться отчужденными от Бога и от Его любви и жизни в Нем, Бог установил с человеком новый завет. Согласно этому новому завету, Бог теперь принимает меня не на основании того, что я делаю, а на основании того, что Он сделал, когда послал Своего Единородного Сына, чтобы Тот стал жертвой за меня и понес на Себе мои грехи, для того, чтобы привести меня в общение с Собой. Ветхий Завет не устоял из-за того, что человек оказался слаб. Новый же Завет не может потерпеть неудачу, потому что Бог никогда не ошибется и не ослабеет. Ветхий Завет основан на человеческих усилиях, и поэтому он не устоял. А Новый Завет, Завет, основанный на Божьей верности, обязательно устоит. Он не может рухнуть, потому что Бог верен. И Бог обязательно совершит то, что Он сказал. Кто от всего сердца уверовал в Господа Иисуса Христа, в то, что Иисус Христос Господь. Поверив в Иисуса Христа, вы вступаете в новые отношения с Богом, отношения Нового Завета. И в послании к евреям вы можете много прочитать об этом. Этот Новый Завет – лучший завет, установленный на лучших обетованиях, на лучших жертвах, на лучшем священничестве во Христе Иисусе. И книга Левит кончается тем, что люди стали отчуждены от Бога. Тот завет, который должен был бы привести их во взаимоотношения с Богом, в действительности отделил их от Бога и рассеял их по миру. Итак, поскольку Ветхий Завет не устоял, возникла необходимость того, чтобы Бог создал Новый Завет, для того, чтобы человек все-таки мог прийти к Богу. Бог установил такой завет во Христе Иисусе. И теперь, если вы не хотите принять Иисуса Христа, тогда единственный способ, который у вас есть для того, чтобы иметь взаимоотношения с Богом, это через Ветхий Завет. Но еще никому не удалось достичь успеха в отношениях с Богом на основе Ветхого Завета. Но, конечно же, это наш выбор. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, говорил Петр. Это имя Иисуса. Так что Он наша надежда. Он основание того завета, который у нас есть. Он основание наших взаимоотношений с Богом, и только через Него и через Его кровь, кровь Нового Завета, мы имеем общение с Богом. Так что почитайте в ближайшее время послание к евреям. Вы найдете в нем много удивительных откровений, имея уже представление о том, что говорилось в книге Левит и о завете, который не смог устоять. Просто почитайте и еще раз утвердитесь в тех взаимоотношениях, которые у вас есть с Богом благодаря новому завету в Иисусе Христе. Завету, который был установлен на гораздо лучших обетованиях. Да благословит вас Господь и да дарует вам в преизбытке свою любовь, свою благодать и свою полноту. Да испытаете вы на себе, что радость Господня действительно ваша сила. Укрепляйтесь в надежде, которую мы имеем во Христе Иисусе, ожидая того славного дня пришествия нашего великого Бога и Спасителя, который придет и установит Божье Царство. И 1000 лет мы будем править и царствовать вместе с Ним на этой земле, которая будет обновлена и преображена. Это будет славное 1000-летнее правление нашего Царя. Да сохранит вас Господь и даст вам силы во имя Иисуса Христа. Аминь.